говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Программа ООН «Нефть в обмен на продовольствие глазами бывшего шпиона». Особенности законов об информации в Скандинавии. Они гарантируют свободу. Привычки есть мороженое. В России на ходу, на Западе дома. И новый всплеск напряженности между Мадридом и страной басков. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В конце января в США вышла книга журналиста и писателя Пита Эрли о российском шпионе в ООН Сергее Третьякове, уже не раз упоминавшемся в наших передачах. Затем и сам Третьяков дал интервью нашей радиостанции. Об этой книге и о самом Третьякове мой коллега Владимир Тольц.
Имя Пита Эрли, писателя, долгие годы работавшего корреспондентом «Вашингтон-Пост» и публиковавшегося в «Нью-Йорк Таймс» и «Интернешнл Херальд Трибюн», хорошо известно ценителям шпионско-детективного жанра и в России. Там в свое время в переводе на русский были опубликованы его документальные бестселлеры «Семья шпионов», «Изнанка шпионской семьи Джона Уокера» и «Признание шпиона. Подлинная история Олдрича Эймса», основанные на уникальных интервью Эрли с этими американцами, работавшими на советскую и российскую разведку. Последняя книга Пита Эрли «Комрит Джей. Товарищ Же» и по жанру длинное интервью о жизни и по сюжету «Русский шпионаж» во многом продолжение двух мною названных. Но есть и существенное отличие. Если для сочинения об Уокере и Эймсе Эрли использовал уже наработанный им прием – интервью со своими героями, оказавшимися в тюрьме, то с товарищем Же, это псевдоним российского разведчика Сергея Третьякова, товарищ Жан, они беседовали на воле в вашингтонском отеле «Ритц Карлтон» и в роскошном американском доме Третьякова, который он вынужден был купить, поскольку в России решил не возвращаться. Дело в том, что помимо российской разведки, Третьяков работал и на американскую.
It's simple. Oil and gas.
Это очень просто. Нефть и газ. Россия успешно торгует природными ресурсами. И, во-вторых, развитие военно-промышленного комплекса, потому что нет ниши для российской экономики. Что? Делать компьютеры, делать холодильники, автомобили? Рынок заполнен. Если Россия успешна, так это в экспорте природных ресурсов и в производстве оружия. И в продаже этого вооружения заклятым врагам Соединенных Штатов.
Это отрывок из недавнего интервью Сергея Третьякова «Радио Свободная Европа. Радио Свобода». Но прежде коротко о нем самом. По сообщению Associated Press, официально он с 1995 по 2000 год был ближайшим помощником главы российского представительства в ООН Сергея Лаврова, а неофициально, по словам Пита Эрли, был вторым человеком в структуре разведки России в США. А кроме того, как явствует из книги Эрли, Третьяков успевал еще в течение нескольких лет сотрудничать с ЦРУ. И, как утверждает писатель, передал американцам 5000 совершенно секретных документов и идентифицировал тех, кто сотрудничал с российской разведкой. Например, человека, которого он сам завербовал в 90-м году и именует в интервью Артуром. Эрли вычислил, что речь идет о канадце пакистанского происхождения Тарике Рауфе, а мистер Рауф уже назвал все это чепухой. Сдал Третьяков и тех, кто российским шпионом не был, но является для службы внешней разведки России ценным источником инсайдерской информации. Например, бывшего замгоссекретаря США Строуба Телбота. Якобы из Телбота, лаская его раздутое эго, успешно выдаивал информацию тогдашний заместитель российского министра иностранных дел Георгий Мамедов. Строуб Телбот назвал изложенную Третьяковым интерпретацию событий ошибочной и вводящей в заблуждение. А Мамедов, являющийся сейчас послом России в Канаде, вступился за своего друга и назвал утверждение Третьякова вздором и попыткой замазать грязью американского патриота. Все это теперь уже многократно описано, поскольку после выхода книги и Пит Эрли, и Сергей Третьяков дали многочисленные интервью и американским, и российским журналистам. Последние были особо подогреты необычно рекламирующим книгу Эрли заявлением СВР России, где по поводу шпиона-невозвращенца было, в частности, сказано.
Оставляя на совести Третьякова, сделанные им в книге так называемые «разоблачения», хотели бы подчеркнуть, что во всех спецслужбах мира пиар на предательстве всегда считался омерзительным деянием, а само предательство уголовно наказуемым.
У прочитавших это мог бы возникнуть логический вопрос. Относится ли это к описанным ранее Питом Эрли предателям Уокерам и Эймсу? Но вопроса не возникает. И не только потому, что последние уже уголовно наказаны в США, а Третьяков там не бывало даже для видных шпионов вознагражден, но и потому, что примитивизм двойных стандартов здесь очевиден. Предательство американцев – благо России, а деяние Третьякова – сплошное для ее шпионов огорчение. Из интервью корреспонденту «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Я не Литвиненко. Если что-то произойдет со мной, Россия будет исключена из цивилизованного сообщества. Вот почему я думаю, что лучше всего для них послать команду из ФСБ для моей защиты. Потому что если вдруг какой-то пьяный водитель меня задавит, то ведь никто не подумает, что это просто авария.
Он ценит себя очень высоко. Не случайно в заглавии книги значится «Необнародованные секреты главного российского шпиона в Америке после окончания Холодной войны». Заметьте, главного, чтобы там не писали, что второго. Это ведь он координировал операцию, позволившую режиму Хусейна манипулировать ценами на нефть, экспортируемую в рамках программы «Нефть в обмен на продовольствие», что принесло прибыль России. Это он, полковник Третьяков, работал на приоритетном американском направлении, а подполковник Путин, говорит он, только в ГДРовском Дрездене. Кстати, это уже из книги. Президент Путин, утверждает Третьяков, был прекрасно осведомлен о взятках, которые кремлевские чиновники получали от режима Хусейна в рамках программы ООН. Нефть в обмен на продовольствие. Более того, говорит Третьяков, эти деньги осели и в президентских карманах. И опять из интервью корреспонденту «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
У меня была возможность вернуться в Россию и оказаться частью этой маленькой группы, именующих себя элитой. Какая элита? Некультурные люди. Они в большинстве своем малообразованные. Знаете, они говорят на языке криминала. Они и являются преступниками. И эти люди называют себя элитой. И я должен был стать частью этой элиты или сделать, наконец, что-то в моей жизни доброе. Это было наше решение.
На обложке книги Пита Эрли есть и такие слова. Когда Советский Союз исчез, шпионы вместе с ним не исчезли. Их, говорит Третьяков, корреспонденту «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», теперь много в российской власти. Людей из самой нижней части прежней иерархической пирамиды КГБ. Вроде Путина, которому в свое время не удалось достичь хороших результатов в Германии, и которого вернули в Россию без поощрений. Почему же теперь они наверху?
У меня есть только одно объяснение. В России самые лучшие имиджмейкеры в мире.
А в другом интервью российскому эксперту по работе спецслужб Андрею Солдатову Третьяков добавляет.
Я вас уверяю, ничего в разведке не изменилось. Что изменилось, так это качество людского материала, качество разведчика.
Поднабравшись зарубежного опыта, жизни и работы, Третьяков хочет теперь другой жизни и общения, чего бы это ни стоило.
Есть много недостатков в американской внешней политике. Ни одна страна не является идеальной. Но мне нравится Америка, и я, вся моя семья считаем себя реальными американскими патриотами.
Слушая эти патриотические откровения, я подумал, что книгу Пита Эрли о Сергее Третьякове обязательно должны издать в России. Потому хотя бы, что главными героями ее являются вовсе не завербованные россиянами иностранцы и не махинаторы из ООН, обогащавшиеся и на иракской нефти, и на продовольственной помощи нуждающимся. Ее подлинные герои — близкие и понятные российскому читателю простые и непростые советские и постсоветские люди, офицеры в штатском, которые, где бы они ни работали, в ООН, на Лубянке, в Кремле, умело приспосабливаются к обстоятельствам и, как в песне, повсюду творят чудеса, да такие, от которых порой волосы встают дыбом. И неважно, кто вернулся из Нью-Йорка или Дрездена в Москву, а кто остался за границей. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. Может быть, как говорит Третьяков, качество людского материала и меняется. Но всюду, как показывает книга Эрли, из него воссоздается та же самая контора – с ее до боли знакомыми нам чертами, внутренними интригами, взаимным подсиживанием, корпоративным пьянством, а то и воровством. И российский читатель имеет право решать, почему это происходит.
Историю Сергея Третьякова рассказал Владимир Тольц. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В начале недели Комитет защиты журналистов, штаб-квартира которого находится в Нью-Йорке, распространил доклад о нападениях на журналистов в 2007 году. В России, сказано в докладе, президент Путин создал государство национальной безопасности, которым руководят шпионы. Инакомыслие приравнено к экстремизму. Трое журналистов в прошлом году оказались за решеткой только за свою профессиональную работу. Во многих странах сохраняется опасность работы журналистов. Это подтверждают и исследования других организаций – «Репортеры без границ», «Freedom House». Но в перечне стран, где работа журналистов сопряжена с угрозами для жизни, уже давно нет скандинавских государств. Тему продолжит Олег Панфилов.
Уже несколько лет подряд все международные неправительственные организации, которые изучают положение со свободой слова в мире, отмечают, что наилучшая ситуация сохраняется в скандинавских странах. С чем это связано? Первый в мире закон о печати был принят в 1766 году в Швеции. Ныне действующий закон, принятый в 1949 году, основан на законе о печати 1812 года. Отмечу еще несколько важных особенностей шведского законодательства. Шведская конституция состоит из трех частей. Положение о правительстве 1974 года, закон о свободе печати 1949 года и закон о свободе слова 1991 года. Положение этих документов гарантирует всем гражданам свободу выражения мнений и свободу получения и обмена информацией. Важным моментом здесь является тот факт, что изменения в закон о свободе прессы, как части Конституции, должны пройти обсуждение парламентом дважды. Причем между этими двумя обсуждениями должны пройти парламентские выборы. Таким образом, избиратели имеют возможность влиять на принятие предложенных изменений. Более подробно прокомментировать я попросил журналиста Калли Кивеля. Он на связи со мной по телефону из Мальмё. Каля, а в чем все-таки особенности шведской свободы слова?
Самая большая разница в том, что у нас не только свобода слова, а у нас еще есть очень серьезный принцип открытости. И этот принцип означает, что вся документация государственная и муниципальная открытая. И все, не только журналисты, но и граждане имеют право получить любую информацию из этих органов. И чтобы сделать информацию секретной, это очень серьезная процедура.
Я так понимаю, что по шведским пониманиям свободы слова, это свобода получить информацию, так?
Ну да, это довольно интересно, потому что уже вот в 1766 году, когда приняли именно этот закон о свободе слова, одновременно вот приняли и закон открытости информации. И это, как бы, мне кажется, первая страна в мире, где как бы осознали, что это, в принципе, одно и то же, потому что если у журналиста нет информации, о какой свободе слова может идти речь?
Кроме вот тех изменений, которые происходили в шведском законодательстве, это были изменения принципов свободы слова, это было изменение отношения к свободе слова, или это были законодательные акты, которые только укрепляли отношение шведов к тому, что вы понимаете под свободой слова?
Ну, тут, конечно, были довольно серьезные изменения, но эти изменения были в 18 веке, потому что вообще этот первый закон появился в результате политической интриги. Потому что вот после смерти Карла XII у нас в Швеции был такой страх перед крайностями самодержавия, и поэтому именно в течение нескольких десятилетий у нас было на самом деле правление Риксдага, как это называется, вот, какая-то аристократическая республика была. И именно вот, чтобы ограничить власть другой партии, вот критики этой партии хотели принять закон об открытости информации. Потом, значит, был другой король, он отменил этот закон, потому что ему-то не хотелось такой открытости. Потом его убили и обратно вернули закон об открытости. Так что были какие-то изменения, конечно, но после уже вот конца 18 века таких серьезных изменений не было. Это было только вот как бы развитие свободы информации.
Российский пропагандист обязательно бы сказал в ответ на ваши слова, что для того, чтобы вам нужно было добиться свободы слова, нужно было убить короля. Насколько шведское общество понимает роль журналистов в развитии свободы слова?
Ну, я думаю, что не все, конечно, но довольно многие в Швеции понимают, что основная роль журналиста – это не только передатчика информации, а все-таки, прежде всего, журналист должен относиться критически к тому, что происходит, и найти ошибки, найти преступления и так далее. В этом и состоит главная работа журналиста.
Ну вот, например, шведский журналист приходит в канцелярию премьер-министра. Каковы его действия, то есть каким образом он получает информацию, и есть ли какие-то причины для того, чтобы запретить ему давать эту информацию?
Не только журналист, а любой гражданин может зайти, допустим, в местную администрацию и там узнать, какую электронную почту получил начальник администрации в этот день. И вся эта информация открытая. Вот если уж начальник администрации считает, что там есть информация не открытая, тогда они должны принять решение о том, что вот именно эта информация не является открытой, и вот это решение уже можно обжаловать в судебную инстанцию. А в принципе вся информация свободная, открытая.
А какая закрытая? Та, которая составляет государственную тайну?
Ну, государственная тайна может быть, или может быть коммерческая тайна, допустим. Есть особенные вот законы о том, ну, например, вот если местная администрация приняла решение построить школу, они же должны вот получить из разных предприятий строительных предложение, сколько это может стоить. А если в газетах напишут уже на следующий день, сколько там предложил это предприятие, тогда другое предприятие уже предложит цену ниже немножко. Поэтому до конца этого вот процесса эта информация секретная, а после того уже как решили, у кого покупают эти услуги, после этого уже все открыто, можно прочитать все документации, кто сколько предложил, чтобы брать за эту работу.
Ну и еще один пример открытости, который, наверное, будет совершенно удивителен для людей, живущих на постсоветском пространстве. Самооткрытость, если можно придумать такое слово, самооткрытость власти. Например, блог министра иностранных дел Карла Бильда. Все ли члены правительства имеют свои блоги, и люди могут с ними точно так же общаться, как с Карлом Бильдом?
Нет, я думаю, он довольно давно уже, именно Карл Бильд занимается этим делом, и я думаю, других мало. И была критика, конечно, потому что там же бывает такая информация, которая на самом деле из других источников получить невозможно, потому что вот открыто является, конечно, та информация, которая находится в документации, но там он может рассказать и другое. Так что его и критиковали за это, что у него такая особенность, что он очень много пишет о своей работе в интернете. Как бы он продолжает этим заниматься.
Каля, еще один вопрос, который из той же категории непонятных для постсоветского жителя. Не только открытость власти, но и, к сожалению, участие, прежде всего, российской прессы в разжигании межнациональных конфликтов. Я бы сказал так, в развитии ксенофобии. Швеция одна из самых толерантных стран, и поэтому у шведского правительства, по всей видимости, есть одна из задач наблюдать за тем, чтобы эта толерантность, уровень ее сохранялся. Случаются ли конфликты шведских средствах информации и что происходит с обществом, когда оно сталкивается с такими примерами?
Ну, во-первых, это не в первую очередь задача правительства. Это как бы есть законы, и это все определяется вот точно по законам. И есть же, конечно, вот и законы, которые карают разжигание межнациональной розни в прессе. Но все это делается только вот постфактум, после публикации. Уже может быть судебное дело, но это довольно редко случается. Серьезные газеты как бы занимаются саморегулированием, и редко бывают такие случаи, чтобы дело дошло до суда.
По всем последним рейтингам Freedom House, Норвегия стоит выше в этой таблице свободных стран, выше, чем другие скандинавские страны. Существует ли какое-то такое негласное соревнование между Швецией, Норвегией, Данией, Финляндией?
Везде у нас, в наших странах, считаю, что пресса довольно свободна, и если есть какие-то разницы, это может зависеть скорее от каких-то мелочей в законодательстве. Что касается законодательства, я думаю, что в Швеции самое вот прогрессивное законодательство.
Ваше замечательное законодательство, оно настолько совершенно, что его не нужно менять? Или вы, как журналист, все-таки видите какие-то угрозы для своей работы и считаете, что законы должны быть более совершенны?
Законодательство у нас, на самом деле, я считаю, довольно хорошее, и ничего там фундаментального изменить не нужно. Но другое дело в том, что, допустим, что касается открытости, все эти принципы вот имеют силу только как бы в муниципальной власти и правительстве, а в частных предприятиях дело, конечно, совсем другое.
Спасибо. Это был Кайле Кивеля, шведский журналист, и мы говорили о том, что такое свобода слова в Швеции.
Это был мой коллега Олег Панфилов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Поверх барьеров обитательницы московского дома ветеранов сцены.
Ко всему человеку его счастливое свойство, он привыкает. Но к этому невозможно. Страх перед тем, что не дай бог что-то с тобой случится, что ты будешь прикован к кровати.
В пятницу в 9 вечера, в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
Краткие новости к этому часу. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе отказалась направить наблюдателей на выборы президента России. Как сказано в заявлении Бюро по демократическим институтам и правам человека, Россия ввела ограничения, которые не позволяют вести наблюдение за выборами в соответствии с правилами ОБСЕ. Союз правых сил будет бойкотировать президентские выборы в России. За это решение в четверг проголосовало большинство членов Федерального политсовета СПС. По их мнению, предстоящее голосование нельзя считать ни честным, ни демократичным. Россия с 11 февраля может прекратить поставки газа на Украину. Как заявил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, Украина задолжала сотни миллионов долларов за газ, поставляемый ей Россией вместо топлива из стран Средней Азии. Кандидат в президенты США от республиканской партии Митт Ромни объявил в четверг о выходе из предвыборной кампании. Ромни прямо не поддержал ни одного из республиканцев, продолжающих борьбу за право стать кандидатом от партии на выборах, однако заявил, что по ряду вопросов разделяет позиции Джона Маккейна. В результате сильного пожара, возникшего в четверг утром в клубе «Дягиль» в центре Москвы, пострадали два человека. Четырехэтажное здание, расположенное в московском саду «Эрмитаж», практически полностью сгорело. Главы внешнеполитических ведомств США и Великобритании совершили внезапный визит в Афганистан. Кондолиза Райс и Дэвид Миллибэнд посетили Кандагар на юге страны, где активнее всего действуют талибы, и провели в Кабуле переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. США и Великобритания призывают страны НАТО направить дополнительные войска для борьбы с талибами. В Тбилиси несколько сот сторонников грузинской оппозиции провели акцию протеста против итогов президентских выборов. В секторе Газа в результате израильских операций убиты 7 палестинцев, в основном боевики Хамаса.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Привычки есть мороженое. В России на ходу, на Западе дома. И новый всплеск напряженности между Мадридом и страной басков. Среднестатистический россиянин съедает в год около 3 килограммов мороженого. Это чуть больше, чем в среднем по всему миру, почти вдвое меньше, чем в среднем в Европе, и вчетверо меньше, чем в США. Более того, 2/3 всего мороженого в России продается небольшими порциями, которые съедаются на ходу. На Западе наоборот, и сами порции больше, и едят мороженое в основном или дома, или в кафе и ресторанах. Теперь в Россию приходит самый крупный в мире производитель мороженого. Подробнее об этом в материале Сергея Сининского.
Самым крупным продавцом мороженого в мире является британо-голландская компания Unilever, известная и мылом Dove, и супами Knorr, и майонезами Hellmann's и Calvia, и чаем Lipton, и стиральным порошком Oma, и сотнями других продуктов и товаров для дома. На ее долю приходится 17,5% мирового рынка мороженого, а среди наиболее известных сортов этой компании «Магнум», «Корнетто» и «Солеро». Вторая на мировом рынке мороженого – швейцарская «Нестле», крупнейшая в мире компания пищевой индустрии. В начале этой недели Unilever объявила о предстоящей покупке российской компании «Инмарко» из Новосибирска, которая является крупнейшим производителем мороженого в России. Из наиболее известных ее марок – «Магнат», «Фишка» и «Сан-Кремо». Сделку предполагается завершить к середине года. По данным российской исследовательской компании «Бизнес-аналитика», примерно в 30 крупных городах страны на долю «Инмарко» приходится более 16% всего рынка мороженого. На втором месте также российская компания «Талоста» – около 12%, и на третьем – швейцарская «Нестле» – 11%. Но в целом, можно ли считать производство мороженого региональным, то есть где производится, там и потребляется? Наш первый собеседник в Москве – генеральный директор компании «Бизнес-аналитика» Андрей Стерлин.
По нашим исследованиям, получается, что примерно соотношение местного производства и межрегионального 60-40, то есть порядка 40% мороженого реализуется внутри своего региона и порядка 60 в соседних. Это могут быть соседние регионы, могут быть и отдаленные. Московские производители экспортируют, если так можно выразиться, свою продукцию, в том числе и на Дальний Восток. Дело в том, что мелким и даже средним производителям довольно сложно покинуть пределы своего региона, поскольку все упирается в возможность оплатить место на складах. И, кроме того, во многих регионах нет либо очень ограничены объемы низкотемпературных складов. Строить собственное хранилище накладно. Да и перевозка очень дорогая, специализированный транспорт дороже неспециализированного на 20%, иногда даже больше.
В прошлом году Союз морожещиков России на выставке «Мир мороженого и холод-2007» проводил очередной конкурс качества мороженого. Среди его победителей сплошные пломбиры, эскимо и сливочные сорта. Насколько эти рейтинги совпадают со структурой покупательских предпочтений в России? Заместитель руководителя отдела Института маркетинговых исследований ГФК «Русь» Елена Самодурова.
Действительно, эскимо, пломбиры, сливочные сорта являются очень популярными вкусами. И эскимо одним из наиболее популярных. Его доля составляет приблизительно от 15 до 20% на рынке.
Генеральный директор Союза мороженщиков России Валерий Елхов.
Действительно, если посмотреть на ассортимент российского мороженого, то преобладают пломбир и такие вот сливочные жирные сорта мороженого. Это не случайно. Это уже российская традиция. Вот у нас есть исследование одного из маркетинговых агентств, которое говорит о том, что 48% опрошенных в России любят пломбир, отдают предпочтение пломбиру. 30% сливочному мороженому. Следующая группа – это уже вот новые продукты, которые используют в своем производстве и растительные жиры. Там, я думаю, 15% можно отнести к этой группе продуктов.
И эти предпочтения не меняются?
Ну, наверное, как база все-таки россияне любят пломбир действительно, причем любят многие его без каких-либо там добавок пищевкусовых. А порой даже сами экспериментируют джемами, вареньем и так далее. Но характерная деталь и вслед за Европой и другими странами, странами, к нам активно внедряется, и мы этому способствуем, естественно, так скажем, здоровый образ жизни и его предметы. Ну, в данном случае это мороженое с пониженным содержанием жиров, с пониженным содержанием или отсутствием сахара. Более того, сейчас активно развивается группа продуктов, так называемых, с функциональными свойствами. Витаминизированное мороженое с добавками, допустим, йода, кальция и так далее, и так далее.
Если общее производство мороженого в России составляет около 400 тысяч тонн в год, стало быть, на одного среднестатистического жителя страны приходится чуть меньше 3 килограммов. В среднем по миру 2,5 килограмма. В Европе в среднем 5-6 килограммов, а самые высокие показатели в странах с климатом отнюдь не теплым – Швеция, Финляндия и Дания. Ну а мировыми лидерами считаются Новая Зеландия и Соединенные Штаты. Среднестатистические новозеландец и американец поглощают ежегодно 13-14 килограммов мороженого. В России можно ли говорить о сколько-нибудь серьезных региональных различиях в объемах потребления? Андрей Стерлин, исследовательская компания «Бизнес-аналитика».
Наш аудит покрывает порядка 30 городов в России, и есть города с относительно низким уровнем потребления, порядка 2 килограмм. Есть города, особенно на юге, где потребление выше 4-5 килограмм. Но в среднем это в крупных городах, по нашим данным, порядка 3-3,2 килограмм на душу.
Мороженое для самих российских потребителей по-прежнему остается в основном сезонным продуктом, то есть весенне-летне-осенним. Елена Самодурова, Институт маркетинговых исследований ГФК «Русь».
Это действительно так и остается, это сезонный продукт, и пик приходится, я бы даже сказала, скорее на летний период с мая по август. Это наиболее пиковый период для мороженого.
Генеральный директор Союза мороженщиков России Валерий Елхов.
Что касается сезонности потребления, да, в России это носит достаточно выраженный характер по двум причинам. Первое, серьезным разбросом температурным зима-лето, а второе, это характер потребления. Особенностью российского рынка мороженого это то, что подавляющее большинство, ну, примерно 80%, это мороженое в мелкой такой упаковке, типа эскимо, рожки и так далее. То есть мороженое, которое, как у нас говорят, относится к импульсному спросу. То есть и шел человек по улице, увидел киоск или прилавок, купил мороженое, съел, порой на ходу и доволен. А вот, наверное, чем определяется, пожалуй, то, что у нас порядка 25-30% мороженого продается только зимой. А остальная часть, 70-80%, приходит на летние месяцы.
Каково примерное соотношение на этом рынке российских и зарубежных компаний в целом? Ведь та же швейцарская компания Nestlé уже является третьим в России производителем мороженого. Андрей Стерлин.
Ну, из крупных иностранцев здесь присутствует только Nestlé, у которого порядка 11% рынка. В тех городах, которые мы наблюдаем, это порядка 30 городов. В целом, национальная доля Nestlé, конечно, должна быть значительно меньше. Компания продает свое мороженое в основном в крупных городах. Ну и как очень сильны в России региональные производители. Их же очень много. Это сотни предприятий, которые работают на своих локальных небольших рынках. Ну, собственно, и все. Доля Марса чрезвычайно незначительна. В тех городах, которые мы наблюдаем, она меньше 1%. Баскин-Робинс 0,4%. Юнилевер практически вообще не заметен. Так что больше иностранцев нет. Импорт очень небольшой, меньше 1% общего объема производства мороженого в России.
Сколько фабрик мороженого у Nestlé в России?
Nestlé владеет новой фабрикой в Жуковском, которая была построена специально, и фабрикой на юге в Краснодарском крае. Две производственные площадки нам.
Елена Самодурова, Институт ГФК «Русь».
По-прежнему российские производители занимают наибольшую долю на рынке, порядка 90%. Но от региона к региону, естественно, их доля меняется. К примеру, лидером рынка является Инмарко. Этот производитель силен как в крупных городах с населением свыше 1 миллиона, так и в средних населенных пунктах и в мелких городах. На втором месте следует Талоста, также российский производитель. А вот на третьем месте уже зарубежная компания Nestlé. Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, то здесь есть, конечно, некоторые отличия. В Москве, например, лидером является Талоста, а на втором месте уже Nestlé. В Питере традиционно лидирует Петрохолод. Это рынок, на котором как правило, локальные производители занимают лидирующие позиции.
А как можно представить общую структуру нынешнего рынка мороженого в России? По видам или группам видов продукции, которые обычно выделяют эксперты? Валерий Елхов, Союз мороженщиков России.
Мы для себя делим как бы на четыре части. Первое – это мороженое на молочной основе. Второе – это мороженое, которое допускает использование растительных жиров. Третье – это щербеты. И последняя, четвертая группа – это фруктовый лед, который, кстати, очень популярен становится у нас вот летний период в последнее время. Если говорить о видах с точки зрения уже упаковки, то здесь мы выделяем преобладающие на рынке виды мороженого. Прежде всего, это эскимо в самых разных вариантах с глазурью, с фруктовой глазурью, с начинками всевозможными и так далее. Вторая позиция, которая пользуется наибольшим спросом на рынке, это рожок, то есть вафельный рожок. Это может быть рожок в конусе и бумажном, но это рожок. И их ассортимент сегодня очень большой, разнообразный и получает все больше и больше развития. И третья позиция, она, наверное, весьма характерна в основном только для России, это вафельный стаканчик. Этот продукт уже многолетним, так скажем, стажем завивал свои позиции. И в силу своей все-таки низкой цены он остается до сих пор популярным.
А как эта структура меняется в последние годы?
Если говорить о динамике, об изменениях, то в последние годы совершенно ясно проявляется тенденция, когда преобладают в динамике более дорогие виды продукции. То есть россияне начинают отдавать должное качеству и большему, так скажем, удовлетворению их спроса с точки зрения разнообразия начинок и так далее, и так далее. И поэтому вот рожок набирает больше в объемах, а стаканчик, наоборот, теряет несколько рынок. Далее, меняется отношение к характеру потребления продукции, то есть доля весового мороженого, доля мороженого в крупной упаковке для домашнего потребления последние годы растет. То есть вот две тенденции я здесь бы подчеркнул.
Андрей Стерлин, компания «Бизнес-аналитика».
Около 60% продаж по объему приходится на так называемые импульсные категории. Это эскимо, рожок, вафельный стаканчик, сэндвич, вот такие вот виды мороженого. И, соответственно, чуть больше 40% на типы мороженого так называемого домашнего потребления. Это брикеты, это полено, это то, что продается в пластиковых ваннах и так далее. И в этом смысле структура потребления в России просто противоположна тому, что есть в западных странах, где 60-70% приходится как раз на виды мороженого домашнего потребления.
На кондитерском рынке России или рынка пива ведущие российские производители уже куплены крупнейшими международными компаниями. Та же тенденция проявится и на рынке мороженого.
Консолидация, ну, во-первых, она уже происходит и будет набирать темп. Ну, в частности, можно припомнить, что в сентябре 2005 года была создана компания «Айсбери» на базе известных компаний «Рамзай», «Сервис Холл» и «Тайсфили». За этим стоял один крупный инвестиционный фонд, и очевидно совершенно, что фонды вкладываются в такие сделки ради последующей продажи стратегическому инвестору, прежде всего. Так что я думаю, что этот процесс будет продолжаться, и мы увидим несколько крупных сделок в ближайшие несколько лет.
Самый крупный в мире производитель и продавец мороженого, британо-голландская компания Unilever, покупает российскую компанию Inmarko, нынешнего лидера российского рынка мороженого, и становится таким образом крупнейшей и в России.
Совсем не по сезону о российском рынке мороженого рассказывал Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В последние недели резко обострилась политическая ситуация в стране Басков, автономном регионе на севере Испании. Наблюдатели связывают это с очередными попытками испанских властей поставить под контроль этот регион, где традиционно сильны националистические и сепаратистские настроения. Рассказывает корреспондент Мадриде Виктор Черецкий.
Независимые наблюдатели полагают, что момент для закручивания гаек в стране басков правительством выбран не случайно. Скоро, в марте, парламентские выборы. Большинство избирателей испанцев косо смотрят на сепаратистские настроения басков, а посему, как считают наблюдатели, центральное правительство, представленное социалистами, решило продемонстрировать им, что печется о единстве государства. Для начала испанский суд приговорил бывшего спикера баскского регионального парламента Хуана Мария Тучу и еще двух известных баских парламентариев к денежному штрафу и запретил им заниматься политической деятельностью. Вина этих людей в том, что в 2003 году они не согласились с требованием испанских властей и не изгнали из стен парламента депутатов от запрещенной незадолго до этого леворадикальной партии Батасуна. Партию запретили на том основании, что она якобы была близка к вооруженным сепаратистам из группировки «ЭТА». Что касается Атучи, то он не левак и не экстремист, а весьма респектабельный христианский демократ. Как он сам объясняет, именно демократические убеждения не позволили ему в свое время выгнать из парламента избранных народом депутатов.
Я никогда не имел ничего общего с деятелями Батасуны и не разделяю их взгляды, но в парламенте они представляли определенную часть баскского электората, поэтому просто так их выгнать было невозможно. Тем более, что суд не лишил их депутатских мандатов, а устав баскского парламента не предусматривает процедуры изгнания депутатов в связи с тем, что партия, от которой они баллотировались, оказалась вне закона.
Хуан Мария Атуча видит в вынесенном ему приговоре по статье о неподчинении суду опасный прецедент. По его мнению, речь идет об использовании испанскими властями правосудия в политических предвыборных целях, что не соответствует нормам западной демократии. Ведь иначе не объяснишь, почему испанские судьи вынесли приговор по делу пятилетней давности именно сейчас, перед парламентскими выборами.
Речь идет о приговоре, вынесенном по политическому заказу. И это не только мое мнение, но и мнение большинства независимых юристов и многих общественных деятелей. Кроме того, хотя приговор объявлен лично мне и двум моим коллегам, одна из его задач — запугать наш парламент, представительный орган баскского народа. Ни для кого не секрет, что мы выступаем за расширение полномочий баскской автономии, за возвращение нам исторических прав и свобод, которыми в прежние времена пользовались баски.
Страна басков, хоть со средних веков и входила в состав испанского королевства, всегда пользовалась широкой автономией, даже чеканила свою собственную монету, имела свою независимую судебную и налоговую систему и так далее. Урезывание прав басков началось в 19 столетии и завершилось в 20-м, в период фашистской диктатуры генералиссимуса Франко, который видел в каждом баске сепаратиста, а посему сначала залил баский регион кровью, а затем запретил баскам даже разговаривать на родном языке. После смерти диктатора автономные права были частично восстановлены, однако многие даже весьма умеренно настроенные баски, в том числе члены регионального правительства, хотели бы более полной автономии. Ну а радикалы вообще требуют полной независимости от Испании. В конце января в городе Бильбао, индустриальной столице страны басков, прошла 50-тысячная манифестация протеста против решения суда в отношении Атучи и его коллег. Дело, как считают наблюдатели, разумеется, не в штрафе, наложенном на бывшего спикера. Они полагают, что небывало массовый характер манифестации, в Бильбао всего-то проживает 350 тысяч жителей, объясняется возмущением басков попытками урезать их права. В манифестации участвовали все члены баскского правительства во главе с премьером Леандакари Хуаном Хосе Ибаречи. Ибаречи дал следующую оценку решению испанского суда в отношении бывшего спикера и его коллег.
Речь идет о весьма серьезном решении, которое вызывает наше глубокое беспокойство. Оно ставит под вопрос автономию баскского парламента и наше историческое право на самоуправление. Правительство Испании совершенно сознательно нарушает договоренности об автономии, достигнутые в ходе переходного периода от диктатуры к демократии в конце 70-х годов прошлого столетия.
Леандакари напомнил, что и его самого испанская юстиция привлекла год назад к суду за то, что он встречался с бывшими депутатами запрещенной Батасуны. Причем его встречи проходили параллельно с переговорами, которые представители испанского правительства вели с баскскими сепаратистами и даже не с политиками из Батасуны, а непосредственно с боевиками ЭТА. В подобном двойном подходе к вопросу о контактах с радикалами Хуан Хосе Ибаречи не видит логики. Леандакари вспомнил также, что центральные власти намерены запретить в ближайшие недели по подозрению в связях с Батасуной две баскские партии – «Баское националистическое действие» и «Компартию баских земель». Полиция якобы обнаружила, что эти партии помогали материально оставшимся без доходов деятелям все той же Батасуны.
Эушко, Легибильцарреко.
Преследуя баскские партии, власти добились лишь того, что часть нашего населения лишилась элементарного права иметь своих представителей в органах власти, в региональном парламенте и в муниципалитетах. Я настаиваю на том, что только уважение к нашему народу, к его избранным органам власти и к его депутатам может обеспечить наше дальнейшее пребывание в составе Испании.
В связи с попытками поставить под запрет очередные парламентские партии, международные наблюдатели в Мадриде задаются вопросом, насколько подобные и другие аналогичные меры согласовываются с принципами демократии. И не только наблюдатели. Среди испанских юристов также нет единого подхода к ситуации в стране басков. На днях известный своими демократическими убеждениями следователь по особо важным делам Национальной судебной палаты Сантьяго Педрас отказался выполнить политический заказ привлечь к суду мэра баскского поселка Эрнани Мариан Бетиаларангойтия. Судить ее по обвинению в восхвалении терроризма требовала прокуратура и проправительственная испанская пресса. Дело в том, что женщина-мэр проявила солидарность с арестованным по подозрению в терроризме молодым баском Игором Порту, который после ареста попал в реанимацию, поскольку, как явствует из медицинского заключения, был подвергнут пыткам и избиениям жандармами. Следователь Педрас закрыл заведенное прокурором на мэра дело, заявив, что он не привлекает к суду политиков за их убеждения. Между тем, в стране басков история вокруг ареста и пыток предполагаемого террориста лишь подогрела страсти. Мирен Аскарате – официальный представитель баскского правительства.
«Мы требуем, чтобы история с пытками была тщательно расследована и виновные наказаны. Не секрет, что информация об избиениях арестованных басков, подозреваемых в принадлежности к ЭТО, поступает регулярно и никогда не проверяется властями Испании. Речь идет о грубейших нарушениях прав человека, о которых известно международным правозащитным организациям, в частности, международной амнистии. Бороться с терроризмом ЭТО с помощью пыток недопустимо. Это противоречит международным нормам и принятым международным документам, под которыми стоит подпись Испании».
Но историю с избитым баском, несмотря на обещания властей, никто расследовать не стал. Если баские политики и общественные деятели ограничиваются манифестациями и словесным осуждением некоторых аспектов политики Мадрида в отношении их региона, то радикальные баские молодежные группы проявляют свое недовольство менее цивилизованно. Они практически ежедневно устраивают акты вандализма на улицах баских городов и поселков. То сожгут автобус, то банкомат, то баррикаду из старых автомобильных покрышек, то подожгут общественное здание. Жандармы их ловят, а испанские суды устраивают показательные процессы. Уличный вандализм здесь именуется терроризмом, а посему хулиганам с политической подноготной дают сроки от 10 до 20 лет тюрьмы. Ну и подобные приговоры не успокаивают страсти в стране басков. Тем временем никаких надежд на мирное решение баской проблемы не остается. Правящая соцпартия заявила на днях, что ни под каким предлогом не намерена возобновлять мирные переговоры с ЭТО в случае своей победы на предстоящих выборах. Ее основной противник, консерваторы из Народной партии, мирное решение баской проблемы также отвергают. К сказанному следует добавить, что обещанная правительством соцпартии 4 года назад федерализация государства, в ходе которой национальные окраины, в том числе баски, должны были получить дополнительные права, провалилась. Испанский парламент отверг под напором консерваторов предложение баскского регионального правительства по расширению прав своей автономии. Подобная ситуация лишь вдохновила в стране басков самых радикальных сепаратистов, которые теперь еще громче заговорили о необходимости отделения от испанского государства. Поддержка Евросоюзом, в том числе Испании, идеи независимости Косово придала им новые силы. Раз ЕС согласился на независимость сербской провинции, значит согласится на отделение страны басков от Испании, открыто заявляют сторонники баской независимости. Баское правительство постоянно находится между двух огней. С одной стороны, на него нападают центральные власти, обвиняя в защите экстремистов и в других грехах. С другой, сепаратисты упрекают региональную администрацию за их умеренную позицию, которая, по их мнению, равносильна предательству интересов баской нации. Лейн Дакари, Хуан Хосе Ибаречи.
«Члены нашего правительства работают в чрезвычайных условиях. Нам постоянно грозят судом и тюрьмой центральной власти, а боевики – это физической расправой. При этом нам, как и любому другому правительству, приходится решать сложные проблемы, связанные с социально-экономической жизнью региона, повседневной жизнью страны басков».
Подобные ситуации баское правительство устами Ибаречи заявляет, что у мирного решения проблемы региона нет альтернативы, то есть рано или поздно власти Испании будут обязаны вернуться за стол переговоров с вооруженными сепаратистами.
Наш народ на собственном опыте знает, что баскскую проблему можно решить лишь путем мирного диалога, что другого решения у нее нет и быть не может. Ошибаются те, кто по-прежнему делают ставку на силу и считают, что проблему, носящую политический характер, можно решить полицейскими мерами. Насилие порождает лишь насилие, ну а мирный процесс предусматривает наличие политической воли, политической смелости и готовности идти на компромиссы, к чему у нас пока не готовы.
О необходимости мирного процесса заявляют даже баскские радикалы из запрещенной Батасуны. Да и вооруженные сепаратисты, которые пока лишь грозят вернуться к террору после провалившегося мирного процесса, тоже твердят о своем желании решить все проблемы за столом переговоров. Кстати, ответственность за провалившиеся год назад переговоры это возлагает на правительство, которое, по словам сепаратистов, пошло на диалог лишь в пропагандистских целях, ничего не желало обсуждать и лишь требовало, чтобы баски сдались, сложили оружие и дружными рядами отправились за решетку. Так что пока баскская проблема остается нерешенной. Решиться, возможно, она сможет лишь тогда, когда у противостоящих сторон появится желание найти хоть какой-то компромисс.
О ситуации в стране басков рассказывал Виктор Черецкий. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Появление интервью Михаила Ходорковского в английской прессе с призывом к восстановлению правового государства обсуждаем с Олегом Мироновым, бывшим уполномоченным по правам человека в России.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хобёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжа-Сат-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Financial Times пишет, что бывший глава ЮКОСа говорил с ее корреспондентом, находящимся...
Российское телевидение очень близко подошло к тому, что из себя представляло центральное телевидение.
Мы будем расклеивать на стенах домов портреты тех, кто сфальсифицировал.
Пережившие торнадо рассказывают, как по воздуху летели деревья, машины и небольшие дома.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».